Здравствуйте, спасибо, что пришли. Это проект «Полка» и подкаст проекта «Полка», который сейчас незримо для нас где-то записывается. Подкаст этот записывается на площадке In Liberty Рассвет, если вы не заметили. И делается это при поддержке Яндекс.Музыки. И сейчас благодарные пользователи Фейсбука и ВКонтакта Яндекс.Музыки могут следить в прямой трансляции за тем, что мы тут вытворяем. В студии, назовем ее так, редакторы проекта «Полка» Лев Оборин, Варвара Бабицкая, Полина Рыжова, меня зовут Юрий Сапрыкин. И сегодня мы обсудим довольно актуальную в последнее время тему, предмет, форму коммуникации под не очень приличным названием «срач». Это то, что нас волнует и увлекает, это то, что происходит вокруг нас непрерывно в Фейсбуке, это то, в чем мы с жаром и пылом участвуем, это то, что мы забываем через 3 дня напрочь, чтобы примкнуть к какому-то следующему срачегенерирующему топику. Но поскольку проект «Полка» не живет только сегодняшним днем, а постоянно заглядывает во вчера, в наши славные традиции, наше наследие, нашу историю, мы поговорим о том, как сегодняшние волнующие нас срачи связаны с тем, что вообще имело место в русской культуре. Люди вступали в срачи с древнейших времен. Это традиционная уже присказка для подкастов «Полки». То, что кажется нам новым, удивительным и шокирующим, на самом деле многие делали, когда еще это было не модно. И начнем мы, пожалуй, с выяснения очень важного лингвистического вопроса. Срачи были всегда, но слово это появилось когда-то. И кажется, что относительно недавно, и кажется, что на наших глазах. Раньше это называлось как-то по-другому или не называлось вообще никак. Вот, и я хотел бы предоставить слово Леве, который провел историографическое исследование, выяснив, когда же впервые в русском языке зафиксирован...
В русском литературном языке.
В литературном языке. Зафиксирован не сам срач, а слово срач.
Нужно сказать, что исследование это было провести очень легко, потому что к нашим услугам Национальный корпус русского языка, который не делает разбора, какие слова фиксировать. И первый человек, который в анналах этого корпуса произнес слово «срач», письменно точнее его, зафиксировал, никто иной, как брат Антона Павловича Чехова Александр, который в письме к своему более известному брату сообщает вот что. «Краткий очерк моего жития. На письменном столе молоток и срач. Кругом тоже срач. Прачка запила, а может и пропила мое белье. Все в полном беспорядке, без жены плохо. 1898 год».
Да, тут братья Чеховы напоминают нам об исконном значении слова «срач». Еще до того, как так начали называться споры в Фейсбуке, так назывался беспорядок в комнате.
И до сих пор он так называется.
Да, и до сих пор он так называется. Что ты срач развел? Гости пришли и оставили после себя ужасный срач. То есть мы можем предположить, что слово в таком значении существовало еще в XIX веке.
Я продолжу изыскание с помощью корпуса русского языка. Значит, следующее литературное упоминание этого слова относится к 1980 годам. То есть 100 лет прошло, а срач остался.
Как написано в шапке газеты «Коммерсант», слово не присутствовало в обиходе. Да,
по независимым от редакции причинам.
По 1981 по независимым от редакции обстоятельств.
Совершенно верно, да. Но никто не мешал людям, значит, его разводить. И в том же самом значении, как у братьев Чеховых, оно присутствует в пьесе Иосифа Бродского «Мрамор». А первое упоминание в том контексте, который сегодня мы обсудим, встречается у вполне подходящего для этого автора Виктора Пелевина. И в 2011 году.
Что за текст?
Это, значит, какой роман он тогда выпустил. «Любовь в трём Цукерберу» тогда было? Что-то в этом роде.
Хорошо, посмотрим.
Это был СНАФ. Вот. И понятно, что для Пелевина это слово очень хорошо актуализируется в современном значении, потому что, насколько мы понимаем, он круглый год сидит где-то и следит за, собственно говоря, срачами в мировом медиапространстве. Но, мне кажется, не может быть, чтобы это слово только в 2011 году появилось в значении ссора, ругань, скандал и так далее.
Я хочу пояснить, что редакция «Полки» не договорилась между собой, где ставить ударение во множественном числе.
Срачи или срачи.
Потому что я убеждена, что срачи.
А я что срачи. И мы сейчас устроим маленький срач на эту тему. Мне кажется, что потому что срач – это, так сказать, процесс, как плач, да, то плач и срач –
это
срач,
вульгарная этимология.
А тебе кажется, что это врачи, грачи,
мечи,
да, и квачи прилетели.
Палачи и все прочее.
Ну, окей.
Вообще интересно, почему...
Мы могли бы устроить голосование в студии.
Да.
Ну, я за то, чтобы ставить ударение на «а», оно как-то более органично и естественно. Меня только смущает, что никакого другого примера, кроме как слова «плачи», мы не можем вспомнить. Где еще ставится в подобном слове ударение на «а»?
«Апалачи».
Вообще интересно, почему само слово «срач» стало наиболее подходящим для обозначения спора в соцсетях. Мне кажется, это очень важно, потому что срач — это ведь не совсем спор, это не выяснение точек зрения, а это именно что наведение такого беспорядка. Ну, то есть такой завертевшийся тайфун, который сокрушил политез
всеобщий. Тайфун на вентилятор, назовем
да,
это
да,
так.
Да, нет, да. Но порядок там, безусловно, есть. В нем есть свои установленные роли. Мы все знаем, как развивается в драматургии, как развивается сюжет.
Что значит «мы все знаем»?
Ну, эмпирически мы знаем, что например, в каждом строче в Фейсбуке будет какой-то заводила, будут участники первого ряда, будет галерка, будет человек, который регулярно вылезает и говорит: «Как вы можете об этом спорить? Я ничего не знаю об этом сраче», и он будет писать это каждые 2 дня.
И есть обязательно человек, который будет пересказывать содержание срача людям, которые не знают о нем.
Ну, как и у любого тайфуна, а действительно это очень удачный образ, торнадо, смерч, у него есть, безусловно, начало. Не было, пусть такая мудрость, достойная Платона, да, не было ни одного еще срача, у которого не было бы человека, который бы его развел. Всегда есть некоторый родоначальник, эту точку можно отследить, всегда есть первый человек, который пишет первый пост, и этот пост всегда примерно про одно и то же. Про то, что вот есть нечто, некое явление, которое ну, никто не замечает, никто не видит в нем ничего неестественного, или оно просто еще не стало публичным. Вот, и этот автор, родоначальник срача, первым замечает в нем нечто абсолютно морально неприемлемое, нечто требующее, так сказать, исправления вот этой допущенной метафизической ошибки или лексической ошибки, или этической ошибки, исправление нравов, как древние китайцы говорили. Вот. И он призывает к этому исправлению всех вокруг.
Это важно. То есть топик-стартер не есть срач-махер. Да? Это разные...
Какая тонкая дистинкция, Лев, я бы так сказал.
Даже когда мы просто оглянемся вокруг себя, мы увидим, что самая незначительная мелочь может послужить этой точкой, которая, естественно, выводит к каким-то более общим вопросам. Можно ли употреблять то или иное слово? Можно ли выпускать книгу, в которой не замечены фактические ошибки, и говорит, что это автор так видит, отвалите. Да, тут мы уже немножечко двигаемся в литературную сторону. То есть все, что угодно, порождает внезапно вот эту волну, шитсторм, как говорится.
Мы можем выделить как минимум области, традиционные области, в которых этот спор, этот срач начинается. Он может касаться литературы все реже и реже. Чисто в эстетическом поле лежать.
Нет, нет, он может
чаще
касаться...
он лежит в политическом поле или еще чаще в моральном.
Он может касаться литературы, но тогда, когда он касается литературы, как правило, за этим спором о словах стоят какие-то более глубокие и не всегда в открытую проговариваемые вещи. Срач, он не только открывает какую-то неприятную истину, он еще очень часто скрывает ее, держит, так сказать, в подтексте. Спор идет формально не о том, что все участники переживают на самом деле или что они на самом деле имеют в виду.
Например, спор шишкинистов и карамзинистов.
Шишковистов,
да? Шишковистов и карамзинистов. То есть, в принципе, этот спор ведь он не сводится исключительно к словоупотреблению. На мой взгляд, это мировоззренческая некая полемика произошла у людей. Да? То есть...
Ну, давайте объясним, о чем идет речь. Это один из древнейших и, пожалуй, самых изящных и изысканных срачей такого рода, что даже и срачем ты его особенно не назовешь. Спор, который велся в начале 19 века между сторонниками адмирала Шишкова, приверженцами такого старославянского наречия в литературе.
Обратим внимание, что срач — очень шишковское слово. Карамзин славянское? Назвал бы как-то по-другому.
Да, шитсторм. Вот это скорее в карамзинскую сторону. Вот. И людьми, которые выступали агентами обновления русского языка, начиная с Карамзина, который привнес в русский множество галлицизмов, и далее члены кружка Арзамаса и так далее, и так далее. А почему это был очень изящный спор? Потому что, ну, в общем, противоборствующие стороны обменивались какими-то колкостями и остроумными памфлетами, совершенно следуя какому-то джентльменскому кодексу чести. И в основном объектом этих насмешек и пародий становились даже не какие-то на самом деле существующие тексты, а тексты пародийные или тексты случайные, или тексты, ну, как бы специально написанные, чтобы стать объектом объектом пародии. В общем, все происходило как-то чрезвычайно, чрезвычайно изысканно.
В этом смысле этот спор абсолютно бессмертен, потому что мы его наблюдаем и до сих пор. То есть если раньше только спорили, нужны ли галлицизмы или нет, а сегодня спорим не менее жарко, нужны ли англицизмы или нет.
Или феминитивы нужны или нет. Потому что, конечно, за каждым спором об обновлении языка скрывается спор об обновлении нравов. Да, понятно, что когда карамзинисты смеются над фразой, опять же, не написанной ни Шишковым, ни кем из его последователей, что, дескать, напомните, пожалуйста, кто...
Хорошилище.
Шел по гульбищу с позорища на ристалище.
Да, в макроступах он это проделал.
Да, Франт шел по бульвару из театра в цирк. Вот когда они смеются над этой фразой, они имеют в виду действительно некоторое обновление неизбежное, которое уже произошло и которое носители консервативной точки зрения пытаются удержать, как-то оттащить нас в архаику и не выпускать на этот бульвар, оставить на привычном позорище. Вот, и с феминитивами, и с англицизмами действительно все происходит ровно таким образом. Спор о слове «телочки» — это спор об обновлении языка.
Давайте мы как-то от «телочек» отвлечемся к истокам, значит, спора по языке.
Невозможно. Людям уже несколько лет не удается. Людям с древнейших времен не удается.
Да, окей. Но вот по поводу языка, вот у этого самого спора шишковистов и карамзинистов был предшественник, да, и это был не менее эпический срач, как сказали бы, значит, сейчас, трех поэтов 18 века, Василия Тредьяковского, Михаила Ломоносова и Александра Сумарокова, поэтов-современников и людей, оспаривавших друг у друга, скажем так, корону первого поэта Российской империи. И начинался этот спор тоже с разговоров о языке. Дело в том, что Тредьяковский имел счастье обучаться в Сорбонне, по-моему, пару лет, и участвовать в диспутах, которые там проводились, что, кстати сказать, послужило именно к такой форме выяснения отношений, которую потом лицезрел публика.
То есть срач — это заимствование?
Да, диспут. Да, вот средневековый схоластический диспут тоже, но он очень идет по правилам. Да, у него есть какие-то свои рамки. Обсуждается один вопрос, и люди не переходят на личности, что русские очень быстро забыли, очень быстро начали выяснять отношения. Тредьяковский, да, обучаясь в Сорбонне, очень многое заимствовал из того, как ученые мужи в Европе разговаривают, то есть для него были важны и галлицизмы, и еще больше латинизмы. Когда он начал переводить, например, Фенелона, он коверкал русский синтаксис так, как будто это латинский язык, чем вызывал ехидные хихиканье читателей или же непонимание каких-то более простых читателей. Так вот, в то же самое время, значит, возникают еще и споры о том, каким размером поэтическим, здесь я прошу сразу прощения за такую короткую терминологию, да, надо писать торжественные оды, а ничего другого писать поэту в принципе не полагалось, да, потому что, значит, поэт должен, как все эти поэты-классицисты соглашались, говорить о чем-то торжественном и подобающем высокому слогу. Значит, Тредьяковский считал, что писать их нужно хореем, да, то есть как Василий Теркин, та-та-та-та-та-та-та. Надо сказать, что Тредьяковский, хотя об этом сейчас уже мало вспоминают, был вот ровно тем человеком, который предложил сделать русский стих силоботаническим, то есть сочетать количество стоп и количество слогов так, чтобы получалась такая твердая ритмическая решетка. А Ломоносов и Сумароков считали, что больше подходит ямб, то есть, да, то самое, что мы с вами знаем все из, например, Пушкина, да, или Лермонтова, да, из авторов XIX века. Ямб, и до сих пор, если мы откроем какую-нибудь стихиру, мы обнаружим, что этим размером последователи Ломоносова пишут до сих пор. Таким образом, их первая коллизия была чисто теоретической.
Да, это все напоминает нынешние переводческие срачи. То есть, кто прав, Рита Райт-Ковалева или Максим Немцов, и... Ладно, не будем...
И это как раз выходящий за пределы профессионального сообщества разговор, но... Почему это можно, значит, назвать срачем, хотя мне неловко к таким почтенным людям применять такое слово? Значит, потому что они в 1743 году, еще не будучи смертельными врагами, договорились втроем выпустить одну книжку и переложить один из библейских псалмов, конкретно 143-й, одическим слогом.
Тредьяковский...
Одическим. Одическим, внимание. Да. Тредьяковский сделал это хореем, а Сумароков и Ломоносов — ямбом. И они изначально предлагали широкой публике, каковая в то время исчислялась количеством 500 человек, ровно столько экземпляров было выпущено этой книжки, оценить, кто же прав. Никакой оценки в итоге не состоялось, потому что поэты сами уже в предисловии признали, что все правы, и что они тут не выясняют, кто круче, а просто ради поэзии стараются, что лучше все-таки, хоре или ямб, как нам дальше прославлять государыню. Но уже очень скоро этот спор перешел на личности. Ломоносов с Сумароковым
блокировали. Я все ждал, когда это произойдет, потому что вы описываете какой-то срач бесплотных существ.
Нет, нет, нет.
Каких-то смотрите. Ангелов, которые...
Они и дальше, они не будут, как ямбы. Сейчас, нет. Они не будут киллеров заказывать. Они просто, Ломоносов с Сумароковым блокируются, видимо, на почве ямба, и начнут мочить Третьяковского вдвоем. Сумароков напишет комедию, первую русскую комедию, как считается, которая называется «Тресатиниус», что в переводе с какого-то там латинского, упрощенного латинского означает «трижды дурак», и одновременно напоминает какое-то ученое имя. Да, вот профессор Тресатиниус, такой псевдоученый педант. Дальше он же будет называть его, я даже выписал себе, Критициондусом, и в одной из своих эпистол поэтических будет сравнивать Третьяковского с Ломоносовым следующими выражениями. «Возьми гремящую лиру», это совет какому-то гипотетическому следующему поэту, «и с пышным пиндером взлетай до небеси, или с Ломоносовым глаз громкий вознеси, он наших стран мальгерб, он пиндеру подобен». Это не ругательство, а похвала. Значит, да. «А ты, Штивелиус, лишь только врать способен». Штивелиус – это типичное немецкое прозвище, так сказать, чокнутого профессора. Дальше больше катится, Третьяковский обиженно как-то на все это возражает, и в конце концов этот спор проигрывает и умирает в нищете и относительном забвении. Но на этом история не заканчивается, потому что Ломоносов разругивается в пух и прах с Сумароковым, причем именно Сумароков начинает наступать, да, и они опять ругаются на чисто литературной основе. Сумарокову кажется, что Ломоносов слишком уж вольно использует язык. Ему кажется, что нужно быть чуть-чуть более сдержанным, не скакать по трем штилям, высокому, низкому и среднему, а как-то придерживаться чего-то одного. Но это все заканчивается обвинениями в сумасшествии, а когда Ломоносов умирает, Сумароков по свидетельствам реагирует на это так: «Угомонился дурак и не будет более шуметь». Вот.
Не скорблю.
Не скорблю, да. Это первый нескорбист в русских медиа.
Но это все же спор именно о литературе и только? Или это спор о вакансии первого поэта и каких-то амбициях?
В том-то и дело, что, конечно, они все старались занять позицию первого поэта. И это сначала удалось Ломоносову, да, а потом уже
и Сумароков. То есть дело было не стихотворных размеров.
Потом пришел Пушкин и всех разогнал.
Державин пришел раньше и всех разогнал.
Но спор вот этот за вакансию первого поэта мы наблюдали, мне кажется, и в гораздо менее отдаленные времена, и закончился он, возможно, если закончился, только с упразднением этой вакансии, что произошло, по широко распространенному мнению, со смертью Бродского, который ее плотно занял.
Ну, вот опять же, ты имеешь в виду спор Бродского и Евтушенко,
многолетний
и растянувшийся даже в их, так сказать, посмертное существование, потому что доругиваются, по-моему, до сих пор уже без основных участников. Был ли это спор за вакансию первого поэта? Ну, отчасти да.
В глазах Евтушенко, я думаю, скорее.
Да, да, безусловно. Но, опять же, на поверхности разговор шел о каких-то морально-этических вещах. И тоже характерная для срача деталь, версии двух участников, версии одних и тех же событий были прямо противоположны друг другу. И в основном спор был построен на том, что Бродский видел в действиях Евтушенко что-то, про что он догадывался. Ему казалось, что Евтушенко на самом деле, ну там, звонит Андропову и дает справки, так сказать, для КГБ и настаивает на том, чтобы Бродского выслали из Советского Союза. Хотя он делает этот вывод из рассказа Евтушенко о том, что «Иосиф, да я, ты знаешь, я вот там за тебя горой, я звонил всем своим знакомым, я просил, чтобы тебя выпустили из ссылки, да, меня спрашивали о том, я хлопотал за тебя, чтобы тебе дали работать», и так далее, и так далее. Но Бродский как бы видит его насквозь и говорит: «Нет, ты мерзавец, ты наверняка делал нечто прямо...» Да, вчитывает в эти слова или в то, как они говорятся, прямо противоположный смысл. И, конечно, это спор и за вакансию первого поэта, это спор и о политике. Бродский пишет письмо уже в Америке директору Квинс-колледжа, говоря, что не надо брать на работу Евтушенко, потому что он исповедует антиамериканские позиции. Он враг Америки, не берите его на работу. За что Евтушенко на Бродского страшно обижается. Но,
в общем, тут есть за что.
Да, но, как известно из знаменитой фразы про то, что если Евтушенко против колхозов, то я за, на самом деле спор и не о политике тоже.
Давайте будем помнить, да, Влад, возможно, придумал.
Она очень характерна для Иосифа, и я на 100% верю, что она была произнесена. Потому что, конечно, где-то в конечном счете это спор не о политике, а об эстетике, наверное, даже. Это спор между двумя людьми, один из которых Евтушенко кажется Бродскому каким-то неисправимым пошляком. Он какой-то человек, который расхаживает в голубых и розовых пиджаках, который все время норовит, так сказать, выступать на стадионах, дружить с власть придержащими, одновременно быть в оппозиции и пользоваться такой системный либерал, как сейчас бы сказали. И вот этот системный либерал, вот этой своей склонностью к компромиссам, к ярким публичным жестам, к тому, чтобы усидеть одновременно на двух стульях, у строгого, язвительного, так сказать, классицистического Бродского вызывает чудовищное раздражение. Для него, конечно, эта позиция абсолютно неприемлема. Ты либо туда, либо сюда.
И здесь как раз возникает переход на личности, потому что, видя вот эти костюмы Евтушенко, Бродский произносит что-то вроде «деревенщина из Оклахомы приехала впервые в Нью-Йорк», вот в таком.
Да. И это тоже похоже на многие нынешние споры, потому что один из триггеров, которые запускают фейсбучный срач, это вот этот этический релятивизм. Это то, что вот ты тут рассказываешь про то, какой ты весь из себя за свободу и против существующего режима, а сам берешь деньги у государства, например. Это буквально претензия Бродского к Евтушенко. Плюс голубые пиджаки.
Но если говорить о том, кто пишет в КГБ и звонит Андропову, то у нас есть в истории литературы срач, мне кажется, совершенно, я знаю, уже несколько эталонный, а именно срач Пушкина с Булгарином, где...
Кто из них звонил Андропову?
Булгарин, разумеется. Но это срач, который ужасно характерен, потому что он объединяет в себе сразу взаимные претензии литературные и преимущество придерживается формы литературной дискуссии часто, которая, однако, довольно скоро переходит в прямые политические обвинения друг другу. Вернее, со стороны Пушкина это политическое обвинение, со стороны Булгарина политические обвинения не печатаются в журнал, скорее. Однако литературная составляющая там все же есть.
В чем там был главный, так сказать, камень преткновения? Все мы знаем, что Пушкин поругался с Булгарином. Но вот так, если смотреть на это с дистанции двух веков, то, в общем, и тот был за царя, и этот за царя.
Да, идеологических разногласий между ним, в принципе, не было каких-то по политической программе. Проблема была скорее именно в дружбе с режимом, что ли. Вообще-то Булгарин, например, очень долго и нежно дружил с Грибоедовым. Именно ему Грибоедов отдал «Горе от ума», печат поручил. Рылеев перед арестом ему передал свои запрещенные непоцензурные стихи, и Булгарин их спрятал. Но он был человеком убеждений нестойких, видимо, насколько можно верить исследователям.
Что из его биографии вполне понятно. Да?
Ну да, он, в частности, служил в наполеоновской армии.
Да, он воевал в России за Наполеона. Будущий охранитель, значит, царского режима.
Литературный власовец.
Да, но после он, несколько переобувшись, очень быстро стал напротив того близок к режиму. И, в частности, когда Николай I сказал Пушкину, что сам будет его цензором, и получил на прочтение Бориса Годунова, то он этого Годунова отдал, анонимному рецензенту. И заключение этого анонимного рецензента, в котором, судя по всему, был Булгарин, было обнародовано, передано Пушкину, как заявление монаршей воли. Заявление было такое, что печатать это и ставить Бориса Годунова не следует. И рекомендация была высказана не следует, потому что он не сценичен. Было высказано предложение переделать его в исторический роман в духе Вальтера Скотта. Это все произошло, и вскоре после этого, в 1929 году, стало известно, что Булгарин...
Скажи, пожалуйста, ведь Пушкин тоже подозревает в этом Булгарина. Он не знает точно,
Но
Булгарин
в этот момент...
позвонил Андропову. Он догадывается.
У него есть очень большая подсказка.
Но в 1929 году Булгарин печатает роман «Дмитрий Самозванец», который и представляет собой как раз роман о том же периоде, с теми же действующими лицами, в духе Вальтера Скотта. Таким образом, в общем, совершенно, с одной стороны, тут впору обидеться на плагиат, а с другой стороны, у них начинается нешуточная сражение просто потому, что Булгарин, очевидно, политическим методом давит конкурента. Потому что на самом деле, ведь Булгарин это делает не потому, что Пушкин кажется ему таким уж, не потому что его возмущает, что Пушкин вольнодумец, хотя он неустанно об этом пишет в разной форме. Например, это очень характерное, замечание в сторону. В фейсбучных сраче один из самых характерных доводов, позволяющих заткнуть оппоненту рот, есть... Это обвинение в том, что оппонент развернул травлю или написал донос. Как реплика, с которой мы не согласны, объявляется доносом. Особенно если... Доносом, а если...
Я с таким никогда не
с этим мнением солидаризировалось еще два человека, то она является травлей.
Конечно, говорят в какой-то
момент
все.
Да, но чтобы понимать, что есть травля или донос, надо понимать расстановку сил. Травить может только, например, толпа одного, доносить может кто-то...
власть.
Можно высшие инстанции. Да? Донос должен быть чреват каким-то реальными следствиями. В случае Булгарина это было так. Но причина этого была не в том, что он был глубоко расходился идеологически с Пушкиным, что, как мы уже сказали, проблема
Период
была
не... уже не так.
Проблема была не в этом, да. Проблема была в том, что они делили рынок на самом-то деле. Пушкин занимался чем? Он занимался профессионализацией литературы. Он хотел, чтобы литератор получал деньги. Написал об этом всем памятный разговор книгопродавца с поэтом, смысл которого ровно в том, что давайте спустимся на землю. Дело не только в том, что литератор должен зарабатывать своим трудом. Дело в том, что это признание литератора у литературы профессии дает ему некоторый общественный вес. А это очень важно в ситуации, когда у нас подавили восстание декабристов, у нас начинается какая-то реакция. И литература — это пространство формирования общественного мнения. И тут у нас появляется, не появляется, а уже есть Булгарин, который объединяется с Гречем, и руководя там Северной пчелой, Сыном Отечества и Северным архивом, всеми главными массовыми изданиями, как бы монополизирует это общественное мнение и тиражи, собственно говоря, и литературу. И это ужасно интересно, когда вот три таких мотива сходятся в одном сроче, который набирает обороты, и, конечно, при этом Булгарин пишет вежливые, делает вежливый реверанс гению Пушкина. А Пушкин тоже, Пушкин менее сдержан, пишет, например, на Булгарин эпиграммы, которым всем известно. «Не то беда, что ты поляк, Мицкевич лях, Костюшек лях. Пожалуй, будь себе татарин, и в том я вижу я стыда. Будь жид, и это не беда. Беда, что ты видок фиглярин». То есть шпик, как бы, то есть доносчик. Видок фиглярин — это персонаж, собственно, романа Булгарина.
Видок — это, значит, вот знаменитый шпион французский, да, чьи похождения в «Северной пчеле», по-моему, рецензировались.
При этом их взаимные упреки абсолютно идентичны, как это очень часто бывает в сроче, когда оппоненты предъявляют друг другу одно и то же. Сначала, значит, Пушкин нападает на трогательное единодушие Булгарина и Греча, долго перечисляет в очень смешной своей статье, в которой Пушкин защищает от нападок Булгарина и Греча творчество поэта Александра Орлова, который пишет романы, тоже приключенческие для очень массовой аудитории, про Ивана Выжигина, и под таким же названием писал романы Булгарин. И Пушкин, я позволю себе процитировать, но он долго перечисляет, как замечательно дружат. Утешительный пример согласия, основанного на взаимном уважении, сходстве душ и занятии гражданских и литературных, значит, отмечает между Булгарином и Гречем, намекая, разумеется, вот на то, что эти два человека просто монополизировали литературу, пользуясь своими связями совершенно вне литературного свойства.
Ну, а гражданских намекает на то, что, да, они ходят известно куда, с какими,
да,
сообщениями.
И этим объясняется его влияние. И очень отстаивает от нападок творчества Александра Орлова, приводя вполне разумные аргументы совершенно рыночного порядка. Он говорит, широкий читатель любит Выжигина этого Орлова. Он выходит, вышел тиражом 5000 экземпляров. Я замечу, что тираж 5000 экземпляров и сегодня опять оказался совсем неплохим. А что говорит до читателя рафинированного, то не ему судить о том, о книжках, которых он не читает. И, значит, делает напад и зачту, просто потому что хорошо Пушкин, Сылкин сын писал. Однако же беспристрастие требует, чтобы мы указали сторону, с коей Фадей Венедиктович берет неоспоримое преимущество над своим счастливым соперником, разумея нравственную цель его сочинений. В самом деле, любезные слушатели, что бы, может быть нравственнее сочинений господина Булгарина? Из них мы ясно узнаем, сколь непохвально лгать, красть, предаваться пьянству, картежной игре и тому подобное. В общем, он, совершенно растрепав Булгарина в пух и в прах, придает этому литературную форму, но впоследствии, когда, уже после смерти Пушкина в 40-м году, напротив, Булгарин всячески нападает на то, что он называет племянничеством в общественной литературной жизни, на то, что, соответственно, круг его литературных противников вокруг Пушкина, уже покойного там сплоченный, не дает ходу истинной литературе, то есть, ну, понятно, двигает своих. В частности, что вот Пушкин покойный обиделся, что Булгарин отказался признать поэтом его доброго товарища, под которым, разумеется, видимо, Вяземский. Вот. А между тем, это, ну, это коррупция, как сказали мы сейчас.
Конкуренция за внимание вообще, это, на самом деле, очень частая причина любых срачей, как мы сейчас даже видим в процессе нашего обсуждения. Очень много подобных срачей генерировала русская эмиграция. Я, например, вспоминаю историю о том, как публиковалась поэма «Горы» Марины Цветаевой в журнале «Версты». И, значит, после публикации этой поэмы в другом эмигрантском журнале «Новый дом», которым тогда рулили Мережковские, вышла статья, в которой говорилось о том, что журнал «Версты» практически публичный дом. Это был намек на то, что журнал был просоветский. А Марина Цветаева — это вот служительница публичного дома, а здесь намек уже на то, что поэма, в принципе, очень романтического характера.
В ней про адюльтер в целом.
Про адюльтер, да. А доказательством этой мысли служила вот подборка вырванных из контекста цитат из этой поэмы. В общем, вышла статья, и начался срач. Потому что статья была довольно обидной,
да, и
непозволительной.
До смертоубийства не дошло.
Ну, почти. На самом деле, это все очень было похоже на такую, только спектакль. Вышла статья, и, значит, на одном из вечеров Союза молодых поэтов и писателей Вышел, значит, Вадим Андреев, это сын писателя Леонида Андреева, и предложил публично осудить журнал «Новый дом», потому что это непозволительно совершенно писать. Его поддержал поэт Владимир Сосинский, который сказал, что дает журналу и редакции журнала публичную пощечину.
То есть срач един, но медиумы разные. Вот, например, этот происходил отчасти просто офлайн. В устной форме. В устной форме, потому что миграция была маленьким кругом, и они часто виделись.
Да, абсолютно. И началось начались бурления, учитывая, что союз молодых поэтов-писателей так или иначе был связан с журналом «Новый дом». И страсти разгорелись до таких степеней, что организаторам вечера пришлось выключить электричество, чтобы не началась потасовка. Но на следующий вечер...
Забанить.
Да, кстати, да.
Еще хотелось бы, чтобы Цукерберг тоже иногда прибегал к таким приемам, чтобы стояла какая-то тревожная кнопка, чтобы просто все выключалось в какой-то момент.
Но на следующем вечере сотрудник журнала «Новый дом» Юрий Терепиано, он подошел к Сосинскому и дал ему реальную пощечину за это. После чего поэт вызвал Терепиано на дуэль. Но до дуэли никто не дошел. Поскольку, как заметил другой сотрудник журнала «Новый дом» Ходосевич, что русских интеллигентов так очень мало, и им не пристало стрелять друг друга.
Да, еще одна важная вещь, которую можно увидеть из этой истории, это то, что срач, как правило, происходит между своими.
Конечно.
Что не там условный, не знаю, Лимонов или Прилепин, так сказать, ругаются с условным Пархоменко, или, ну, приведите пример Шендерович.
Нет, это мы можем, например, с Галей Юзефович поругаться из-за Прилепина. Вот это более представимый сценарий.
Да, это всегда такой старинный спор славян между собой. Это всегда люди с очень близкими точками зрения ругаются в усмерть из-за тонких оттенков различий в этих точках зрения.
Но вот у этого явления просто есть название научное, это называется нарциссизм малых различий. Людям очень хочется между собой провести границу именно между родственными, но что касается русской миграции, то, мне кажется, там ее срачи были обусловлены их скученностью коммунальной кухни, на которой сидели Гиппиус и Цветаева еще. И всех у них было, по выражению Берберовой, да, ощущение, что они не в изгнании, они в послании, что они в послании куда, собственно? Простите.
Известно куда.
Да, что они вывезли с собой в чемодане русскую культуру, русскую литературу, и теперь ее надо поделить, потому что она скоро кончится.
Ограничена, конечно.
Да, это ограниченный ресурс. Вот они сражаются за этот ресурс немножко между собой. И характерно еще, что как меняется в перспективе удельный вес, как мы термин какой-то придумали, срачующихся. Потому что в те времена, когда они ссорятся, слово «гиппиус», конечно, весит несравним.
Ну и, кстати, эту рядом статью, с именем Цветаевой, как потом оказалось, написала Зинаида Гиппиус. То есть это была статья под авторством Владимира Злобина, но как Злобин потом признался, в общем, Гиппиус вела рукой.
Еще одна важная примета, наверное, которую мы до сих пор можем вокруг себя увидеть, это то, что очень таким серьезным генератором подобного срача, подобного типа срача, становится, некоторая инстанция, понимаемая как безусловное зло, вот внутри этого сообщества. То есть внутри сообщества, к которому принадлежали и Гиппиус, и Цветаева, и все остальные, конечно, советская власть понималась как безусловное зло. И источником невероятного раздражения становилось, недостаточное отстраивание от этого зла, или подозрение в сотрудничестве с этим злом, или какие-то намеки на то, что это зло может быть не такое уж стопроцентное зло. Это ровно то, что мы видим сейчас вокруг себя. Если внутри некоторого сообщества есть понимание, что вот кровавый режим и так далее, то дальше, или наоборот, да, то дальше любое недостаточное проявление такой антилояльности к этому, нетерпимости к этому, оно уже становится источником обвинений, подозрений, ругани, скандала и так далее, и так далее, и так далее.
Да, но этого вполне семейного существования на этой коммунальной кухне есть одно его следствие или причина даже, да, это общее отношение к одному внешнему злу, в котором все солидарны, только непонятно, кто от него дальше, и кто к своему отвращению ко злу принципиальнее и тверже. Но другая черта — выворачивание подштанников, которое происходит в любом таком сраче. Переход на личности, какой-то иногда мельчайший повод, из которого эта торнадо вырастает.
Срач должен быть бестактным.
Да, он должен быть, конечно, бестактным, замечательный срач.
В этот момент должны просто, так сказать, люди, участники, отпустить тормоза и перестать в чем-либо себе отказывать.
Нет, есть просто комические случаи, как с той же Цветаевой еще до эмиграции и с Георгием Ивановым, который написал «В китайских тенях», да? Если я не путаю, в «Китайских тенях» написал очень смешной очерк про Мандельштама, про Осипа Мандельштама в Коктебеле. Там была умилительная история о том, как голодный Мандельштам ходит по берегу и голодает, а на берегу стоит дом какой-то роскошный с верандой, и на веранде сидит пышная женщина врач в розовом капоте и ест сладкие булки. Ему даже там ходит мимо и томится, и даже непонятно, по кому больше, как бы по женщине-врачу или по булкам. Но юморески Георгия Иванова раздражали многих, потому что он врал, недорого брал, как считалось. Но особенной злости, мне кажется, они не вызывали ни у кого. Потому что уж очень это было хорошо.
Ну, как сказать, когда Иванов обвиняет Адамовича в соучастии в убийстве, да это, в общем...
Ну, да, может быть, и были. Но в целом, например, про Мандельштам он пишет совершенно беззлобно, он просто развлекается. Но вот Марина Цветаева обиделась смертельно и написала ответное возражение полемическое о том, что ничего подобного. Влюблен был Мандельштам в указанный период отчетный. Не в женщину-врача какого-то, а в нее, в Марину Цветаеву. Его стихи, почему это почему важно, они же тоже делят культуру, ведь даже там писал цикл стихов, стихи ей Цветаевой, булок в коктебеле от эстрады не бывало, капота розового она не нашивала, и, в общем, все вранье. С проходом истории Георгий Иванов пишет еще один очерк, в котором он пишет: «Да нет же, ничего я об Андерштане не врал, а зачем о нем врать, если он был настолько комичен сам по себе, что тут даже и придумывать уже нечего». Потом подключается жена Георгия Ивановна, Ирина Адоевцева, и проезжает на тему Цветаевой, что как бы нетрудно, потому что она действительно вроде как в комической роли оказалась в этой ситуации, может быть, даже более, чем Мандельштам.
Ее как раз никто в эту ругань не звал, она сама пришла.
Конечно, да, это в срач тебя не зовут, в срач ты сам бежишь, сломя голову.
Надо сказать, что Мандельштам в Коктебеле вообще породил не один срач, да. В частности, он разругался с хозяином коктебельского, собственно, дома Максимилианом Волошиным.
А бывают люди, вокруг которых все время,
да? И друг с другом они поссорились до того, что Волошин обвинил его в краже книги, а именно, значит, «Божественной комедии». Мандельштам в ответ написал ему письмо, что он эту книгу имел несчастье потерять, но еще большее несчастье быть с вами знакомым. После чего добряк Волошин еще и хлопотал за Мандельштама, которого ненадолго арестовали за какое-то подозрительное поведение.
Да, надо сказать, что эта склочность Мандельштама иногда приводила к совершенно немыслимым героическим выходкам, как случай, когда он вырвал у Блюмкина какие-то ордеры
пачку
на...
Пачку ордеров, которые Блюмкин, чекист, демонстрировал.
У чекиста Блюмкина пачку ордеров на арест и порвал их у него перед глазами.
У него были подписаны ордера, куда оставалось только вписать любое имя. И он этим бравировал, а Мандельштам вырвал у него эти ордера и порвал в куски. Смелостью он не отличался лично, но, порывом... Да.
По-моему, он потом где-то скрывался за пределами Москвы.
Но в другой раз,
на югах.
В другой раз Мандельштам, собственно, дал пощечину Алексею Толстому, после чего, как считается, начался закат его советской карьеры, да, и уже, значит, с этого момента покатилась его судьба в сторону его ужасного конца. Но Волошин, опять-таки, тоже не лыком шит, потому что, как известно, он стрелялся с Гумилевым из-за Чарубина до Габриак, и поскольку у него там слетели калоши в самый неподходящий момент, его стали называть Вакс Калошин. И дуэль эта, да, поскольку мы заговорили о дуэлях, на которые литераторы друг друга называют, она была комического свойства, как, собственно, и дуэль Тургенева с Толстым, который, может быть,
вот сейчас слово время... о людях, которые генерируют срач, куда они придут.
Да, при этом интересная штука, что Мандельштам, он для этого хотя бы что-то делает. А Тургенев для этого не делает ничего.
Есть.
Как раз Тургенев-то, сейчас я вам расскажу, что делает для этого Тургенев.
Он становится объектом все время, каких-то скандалов, как бы ничего для этого не делать.
Решительно все наоборот, на самом деле, в истории с Тургеневым, потому что это, значит, аленький кроткий цветочек русской литературы. Это главный срачмахер в истории, значит, русской литературы 19 века.
Вот уж казалось бы.
Да, потому что вот я говорю про Толстого. Значит, у меня есть прекраснейшая здесь цитата, как поругались Тургенев с Толстым. Значит, из некоторых мемуаров. «Утром в наше обыкновенное время, то есть в 8 часов, гости вышли в столовую, в которой жена моя занимала верхний конец стола за самоваром, а я в ожидании кофе поместился на другом конце». Да, значит, в этот момент Тургенев и Толстой оба гостят у Фета. Тургенев сел по правую руку хозяйки, а Толстой по левую. «Знаю важность, которую в это время Тургенев придавал воспитанию своей дочери. Жена моя спросила его, доволен ли он своей английской гувернанткой». Начинается обычный, значит, совершенно ничего не предвещающий светский разговор. Тургенев стал изливаться в похвалах гувернантки и, между прочим, рассказал, что гувернантка с английской пунктуальностью просила Тургенева определить сумму, которую его дочь может располагать для благотворительных целей. «Теперь, — сказал Тургенев, — англичанка требует, чтобы моя дочь забирала на руки худую одежду бедняков и, собственноручно вычинив оную, возвращала по принадлежности». «И это вы считаете хорошим?» – спросил Толстой. «Конечно, это сближает благотворительницу с насущной нуждой. А я считаю, что разряженная девушка, держащая на коленях грязные зловонные лохмотья, играет неискреннюю театральную сцену». «Я вас прошу этого не говорить!» – воскликнул Тургенев с раздувающимися ноздрями. «А чего же мне не говорить того, в чем я убежден?» – отвечал Толстой. Не успел я крикнуть Тургеневу «перестаньте», как бледный от злобы он сказал: «Так я вас заставлю замолчать оскорблением». С этими словами он вскочил из-за стола и... Дальше сейчас будет, как всегда, с Тургеневым. Схватившись руками за голову, взволнованно зашагал в другую комнату.
Значит, уехал в Баден-Баден.
Да, совершенно верно. Уехал в фигуральный Баден-Баден фетовской усадьбы. Значит, через секунду он вернулся к нам и сказал, обращаясь к жене моей: «Ради бога, извините мой безобразный поступок, в котором я глубоко раскаиваюсь». На этом дело не закончилось, как обычно. Происходит некоторый трагикомический обмен письмами. Тургенев пишет Толстому с извинениями, письмо теряется по дороге и возвращается к Тургеневу. Толстой, ожидая письма, приходит в ярость.
Попал в спам.
Да, приходит в ярость и, значит, посылают Тургеневу вызов на дуэль. Причем даже они желают драться по-настоящему. И друзья, схватившись за голову, пытаются, значит, их как-то помирить. Но заканчивается это все тем, что... Они от дуэли отказываются, Тургенев уезжает, значит, возможно, в Баден-Баден. Да, и 17 лет они друг с другом не разговаривают и называют друг друга исключительно подлецами. Тургенев подлец, которого надо бить, пишет Толстой в своем письме. И Фету тоже прилетает.
В своем письме о непротивлении злу насилием.
Да. Фету тоже прилетает, как пытающемуся их помирить соглашателю. Но... Это не главный срач с участием Тургенева в русской литературе. Можно я, значит, расскажу про главный, если
сделай
вы
милость,
так добры?
Сделай милость.
Значит, потому что самый главный и имевший прямое отношение к судьбам русской литературы срач, если бы, скажем, они друг друга убили на дуэли, это бы тоже имело прямое отношение, да, но дуэли не было. А тут, значит, была история с журналом «Современник». Знаменитый разрыв Тургенева с журналом «Современник» происходит в 60-м и 61-м годах, значит, после того, как выходит статья Добролюбова «Когда же придет настоящий день». Каноническая версия исходит от гражданской, как сейчас принято говорить, да, жены Некрасова Авдотьи Панаевой, которая Тургенева ненавидела лютой ненавистью всю свою жизнь.
Потому что?
Потому что ненавидела. Плохой он был человек, не нравился ей. Потому что он постоянно капризничал, он изображал из себя барина, он, значит, подводил Некрасова, который ждал от него произведения. В общем, он ей...
А потом Тургенев еще изобразил ее в виде Кукушкиной, да, в «Отцах и детях».
Я про это сказать не могу, вряд ли. Мне кажется, потому что Кукушкина была нигилисткой, да, значит, Кукшина, да. А Авдотья Панаева никаких нигилистических взглядов не исповедовала.
Ну, согласимся, что и на это она могла обидеться,
могла,
тоже.
Могла, да, но мог до бы кучи. Обидеться еще больше Добролюбов, если бы он до этого дожил. Сейчас я к этому перейду. На самом деле, как пишет биограф Добролюбова Алексей Вдовин, дело было несколько сложнее. Тургенев, действительно не очень обязательный автор, давно хотел уйти из «Современника», где он был постоянным сотрудником по контракту, на вольные хлеба. И когда у него этот контракт закончился, он не стал его продлевать, воспользовавшись какой-то очередной рецензией в «Современнике», где высказывалось мнение, что в романе «Рудин» Тургенев не вполне искренне изображает, значит, то общество, которое он изображает. Тургенев страшно обиделся, человек вообще был обидчивый. И следующий свой роман «Накануне» отдал уже в «Русский вестник» Каткову, который тоже проделает путь до края дереакционности, но пока еще его не проделал. Добролюбов о романе «Накануне» напишет статью «Когда же придет настоящий день», исключительно комплиментарную, ему очень понравился роман. И он только заметил, что вот, значит, главный герой этого романа Инсаров, он, к сожалению, не русский, а болгарин, а русских революционеров пока что нет, но когда-нибудь и у нас заведутся свои Инсаровы. Цензура эту статью не пропустила, Добролюбов ее смягчил, попутно на нее посмотрел Тургенев, видимо, опять-таки почувствовал уже призрак поездки в Баден-Баден и... сказал, что статья эта чудовищная, и либо он, либо Добролюбов будет сотрудничать в редакции «Современник». Очевидно, что это был просто предлог для того, чтобы с «Современником» разругаться. Некрасов подумал и выбрал Добролюбова. Таким образом, в срач вовлекается еще и Некрасов, а также Чернышевский, который на стороне Добролюбова с самого начала. Тургенев уезжает не в Баден-Баден писать «Отцы и дети» и посвящает этот роман памяти Белинского, то есть предыдущего владельца «Современника», а не вот всей этой шушеры, которая на его место пришла. Добролюбов за это время успевает умереть, и «Отцы и дети» читаются как пасквиль на покойного критика. Какой светильник разума угас, какое сердце биться перестало. Да вот какое, говорит Базаров.
Не
да.
Скорблю.
Не скорблю. Хотя в частных письмах Тургенев уверял, что очень скорбит по прекрасному юноше Добролюбову. На место Добролюбова заступает еще более молодой и горячий критик Антонович, который пишет статью под названием «Асмодей нашего времени». Здесь надо заметить, что Под таким названием до этого выходил роман чуть ли не самого махрового, оголтелого реакционера в литературе XIX века Виктора Оскочинского. Но это примерно, я не знаю, как если бы сейчас статью про новый роман Пелевина назвали бы каким-нибудь названием из Дугина или из Проханова. Ну, в общем, вот примерно такая была история. В этой статье Антонович пишет, что Тургенев оклеветал поколение новых людей, что он тоже чуть ли не заодно с третьим отделением, значит, и с властью синих мундиров, на что, в свою очередь, уже обижается Тургенев, ну и пошло-поехало. И Тургенев уезжает писать уже свои последние менее успешные романы. Но у всего этого, как мы понимаем, гигантские последствия. Потому что слово «нигилизм», вброшенное Тургеневым, оказывается каким-то вирусом, медиавирусом, извините, да, который будоражит умы, когда в этом году в Петербурге начинают от страшно жаркого лета гореть склады, в поджогах обвиняют неких нигилистов.
И к срачу подключается Лесков.
Да, и подключается Лесков, а также Клюшников, а также Писемский.
Лесков пишет статью, в которой... Дело в том, что в поджогах кто-то обвиняет студентов-нигилистов. Лесков пишет статью, в которой он, собственно говоря, он просто требует от полиции разобраться и сказать точно, кто же это поджог. Но поскольку он не пишет там, что это не студенты, ну, эта статья была воспринята как донос, и репутация Лескова была испорчена этим доносом. Как
да,
бы,
это все равно, как сейчас начинающий некий писатель написал бы статью о том, что во всем виноваты либералы, вот из-за них голод, бескормится, и они
и
страну,
мы знаем таких
черт
писателей.
Знает, куда завели. Мы знаем таких писателей.
Да, но дело в том, что перед этим Лесков еще написал роман «Некуда» против революционеров, и этой статьей он окончательно укрепил свою репутацию, которая всю жизнь буквально всю карьеру Лескова мешала ему печататься и получать то признание, которого он, безусловно, заслужил.
Ну, широкий читатель получал. От, ну, коллег, да, от коллег.
От коллег.
Репутация у литературного была действительно...
Он, конечно, хотел, да, а он его не получал. Только уже в поздние годы Толстой там начал оценивать его по заслугам.
Страшно подумать, что у Тургенева еще была история с Гончаровым, которая...
И с Достоевским.
Вот, да. У него было... Значит, примерно 5 major shitstorms, так сказать, да? И с Гончаровым у него была, не знаю, расскажите кто-нибудь.
Гончаров считал, что Тургенев украл у него из неопубликованного, недописанного еще романа «Обрыв», украл у него, простите, что?
Украл у него роман «Дворянское гнездо».
Гнездо, да.
Дело в том, что Гончаров работал крайне медленно, да, как фильм «Дау» он снимал, значит, писал свои романы, да, роман «Обломов» он писал 10 лет, а роман «Обрыв» чуть ли не 15.
Не таков был Тургенев.
Таков был Тургенев, который очень быстро написал «Дворянское гнездо» и якобы показалось Гончарову некоторые его находки относительно судеб художника, который никак не может написать какой-то решающий шедевр, да, использовал в «Дворянском гнезде». Даже состоялся Третейский суд, который постановил, что Тургенев не виноват. Такой суд еще был чуть позже, когда умер Николай Помиловский, а писателя Крестовского обвинили в том, что он украл рукописи Помиловского, чтобы написать «Петербургские трущобы». И тоже там был Третейский суд, и тоже Крестовского оправдали. Ну аж про Шолохова, который якобы воспользовался чьими-то тетрадями и якобы написал «Тихий Дон», тут говорить нечего. Это срач уже заочный.
Ну ладно, но чем заканчивается срач с Тургеневым? Достоевским?
Достоевским он тоже, конечно, ругался постоянно, но кончилось это тем, что Достоевский у Тургенева, будучи с ним в ужасных отношениях, просил денег в очередной раз, проигравшись в рулетку, и Тургенев послал ему половину требуемой суммы.
Ужасно. Чудовищные вещи творятся, друзья. А давайте мы все-таки вернемся к современности. Мы как-то увлеклись исторической частью. И...
Потому что у людей был стиль и класс, понимаете, Юра? Они срались как-то, ну...
Срались как Тургенев. Да.
Вы знаете, Варя, человечество мельчает, и наши потомки, может быть, вспомнят еще срач про Дау или про книгу Ипполитова как образец стиля и класса. А когда-нибудь на следующей записи, ну, уже, наверное, не подкаста, а чего там тогда будут записывать. Почему нам так интересно во всем этом участвовать? Или наблюдать за этим? Почему вот эти, казалось бы, далекие от нас предметы, книга про Рим, да, где неправильно атрибутировано, я даже не могу сейчас вспомнить что.
Арка.
Арка, да-да-да. Почему это становится такой важной вещью, мимо которой невозможно пройти, по поводу которой обязательно нужно выработать свое мнение, объединиться и размежеваться. Ты не можешь ни о чем думать, кроме этой чертовой арки, если тебя затянуло в тайфун. А, хотя, может быть, за 2 дня до этого и знать о ней не знал.
Но это же не про
Почему
арку.
Почему это так действует на людей?
Это не про арку спор, это спор, как и переводческие срачи были. Они не захватывали весь Фейсбук, они были довольно локальные, профессиональные, тем не менее, довольно энергичные. И драматичные, увлекающие огромное количество участников. Ну, опять же, да, в рамках профессионального сообщества. Но это споры, мне кажется, я не дам универсального ответа на то, на ваш вопрос, почему нас в принципе влекут, не касающиеся нас срачи. Возможно, я тут не объективна, потому что понятно, что эти профессиональные срачи, которые вы привели в пример, они нас касаются, они близки к нам. Это спор про стандарты какого-то мастерства, и это спор, в общем-то, это дележ культуры, как у Гиппиус Цветаева отчасти. Мы все живем в каком-то ужасе перед наступлением ЕГЭ и перед тем, что культура вот-вот закончится. И кто же из нас вот, будет ее нести последние уголечки в горшке?
Мне кажется, срач — это еще развлечение, и поэтому за ним так интересно наблюдать.
Ну, это, конечно, гладиаторские бои, да?
Да. Посмотреть очень, комментарии,
да, любопытно
все.
Всегда смотреть, как лайкнуть, люди вцепляются друг другу в волосы.
Да, это как следить за звездами, опять-таки, да? Что там они как разводятся, женятся и
делятся. Ну и к тому же, срач же своя драматургия. Есть участники, есть интонации, есть темп. То есть мне кажется, что по жанру это наиболее близко к какой-нибудь трагикомедии, да? То есть только в вербальном такого свойства.
Мне вспомнилась цитата достаточно известная из письма Пушкина к Вяземскому. Вяземский жалеет о том, что были уничтожены записки Байрона. И Пушкин говорит, не жалея об этом, значит, пусть останутся стихи Байрона, а его тайные записки, в которых он, вероятно, предстал бы в неблаговидном виде, пусть будут уничтожены, потому что такие записки толпа читает с такой мотивацией, посмотреть, что он так же мал и мерзок, как мы. Дальше Пушкин патетически восклицает: «Врете, подлецы, он мал и мерзок, но не как вы, а иначе».
Вот у меня есть еще два соображения по этому поводу. Во-первых, очень часто говорится, что в срачах устанавливаются какие-то новые правила игры, какой-то новый консенсус. Честно говоря, мне так не очень кажется, что никогда еще никому на основе какой-то вот бурной дискуссии про Дау или про Ипполитова или про что угодно, про 58-ю школу не удавалось прийти ни к какому новому соглашению. Наоборот, на поле, которое остается против этого срача, лежат, валяются осколки каких-то прежних дружб и кровавые ошметки каких-то людей, которые были друг с другом в хороших отношениях. Но при этом, что важно и что в этом хорошо, то, что каждый подобный срач, он проблематизирует некоторую вещь, которая раньше считалась абсолютно очевидной, которая никем не замечалась. Ну, то есть, вот есть слово «телочки», «why not», и ничего плохого в этом нет. И срач вокруг него возникает в тот момент, когда это из какой-то очевидности и абсолютно нормальной вещи становится проблемой. И
как
после
вы же
этого...
справедливо замечали выше, изменение слов следует изменениям нравов. Или наоборот.
Это знак изменения нравов, и в результате этого у тебя уже как-то начинает спотыкаться язык, когда тебе хочется произнести это слово.
Произнести без кавычек. Ты можешь выбрать, это сознательный выбор использовать это слово. То, что раньше было, ну,
может
автоматизмом.
Может быть, нет тут никаких новых правил игры, но действительно очевидная вещь становится проблематичной, ставится под вопрос.
В срачах дышит дух времени, другими словами.
Ну, начинается.
Можно я на эту тему процитирую мнение Ивана Киреевского 28-го года?
Будьте так добры.
Мнение каждого, если оно составлено по совести и основано на чистом убеждении, имеет право на всеобщее внимание. Скажу более. В наше время каждый мыслящий человек не только может, но еще и обязан выражать свой образ мысли перед лицом публики, если, впрочем, не препятствуют тому посторонние обстоятельства. Ибо только общим содействием может у нас остаться то, чего давно желают все люди благомыслящие, чего до сих пор, однако же, мы еще не имеем, и что, быв результатом, служит вместе и условием народной образованности, а следовательно и народного благосостояния. Я говорю об общем мнении. Проблема общественного мнения, которая складывается путем срачей. Никак иначе, и Киреевский нас всячески поощряет в 1828 году, предаваться срачам.
Киреевский разрешил.
Да.
Ну, слава богу. Давайте на этом и закончим. Лев Оборин, Варвара Бабицкая, Юрий Сапрыкин, Полина Рыжова. Это подкаст проекта «Полка». Да, еще одну вещь я бы хотел сказать. Вот здесь стоит коробочка. «Полка» сейчас не в полном составе. Наш редактор Лена Макеенко лечится от тяжелого онкологического заболевания, и там, как всегда, плохо с деньгами. Если вдруг вы сочтете нужным кинуть сюда любую сумму, мы вам будем очень благодарны. Или перевести это на карту, координаты которой написаны на коробке. Ну что, спасибо тогда. Спасибо. Всего вам доброго.